ехал на собрание, и сзади сидела в машине дочка, и мы едем, едем, она говорит: «Папа, я вижу ангелов». Я такой вздрогнул на долю секунды, а потом он говорит: «Ну здесь, в книге». Мы еще не видим ангела, мы еще не видим этот отчий дом, но мы, когда мы соприкасаемся с Богом, с Его Словом, мы это переживаем. Не хочу сказать чувствуем, это намного глубже, чем просто обычные чувства человека. Переживание такое, это очень благословенное дело. Пока у нас еще есть силы, и у меня в том числе, нам нужно сосредоточиться на исследовании Писания. Давайте откроем Божье Слово, и давайте вместе исследуем его. Моя задача будет в проповеди разъяснить это слово, чтобы оно действовало в наших душах, чтобы оно изменяло наши жизни, чтобы оно насыщало нас, чтобы оно давало жизнь. Кстати говоря, в том же Днепропетровске, на одной пасторской конференции, я там был частично, и встретил одного брата, который говорил все в унисон тому, что я думал. И это такая редкость как-то. И он интересную мысль сказал. Он сказал, что Божье Слово – это не просто что-то, что должно нам как-то облегчить жизнь или помочь нам в жизни. Это не просто какое-то средство. Он говорит, это и есть наша жизнь. Если мы им не питаемся, у нас нет жизни. Поэтому вопрос стоит с исследованием, с углублением в Писание, очень критически стоит. Это вопрос жизни и смерти для нас. Это вопрос жизни и существования. Это вопрос возможности действительно быть христианином. Или же только называться таковым. Откройте послание Ефесянам. Мы продолжаем. Похоже, что уже начался третий год, как мы исследуем послание Ефесянам. По-моему, в июне мы начали. Или в июле, вот где-то сейчас. Мы продолжаем его исследовать. Сегодня будет 41-я проповедь. И мы находимся в 4 главе. И мы начали такой большой раздел. Фактически он почти до конца этого послания. Этот раздел я объединил в такую серию проповедей, которую назвал «Практика освящения». В первой части послания говорится о таких глубоких богословских истинах, которые крайне необходимы нам и которые дают нам силы практически освящаться, и которые ведут нас к практическому освящению. И поэтому сейчас мы, в общем-то, сферу за сферой рассматриваем разные сферы нашей жизни и учимся, как применить туда механизм освящения, то есть снять с себя греховную одежду и одеть праведную одежду. Спасибо большое. Тема, которую мы сегодня будем изучать, тема отрывка, я так назвал «От неправедного гнева к праведному». Нам нужно перейти от неправедного гнева к праведному. Другими словами, нам нужно свергнуть, отвергнуть, возненавидеть гнев или раздражение, которое ведет к гневу. Или перед раздражением недовольство, которое ведет к раздражению, и это раздражение ведет к гневу, а гнев ведет потом к яростному гневу. Нам нужно возненавидеть это. Греховное проявление раздражения и гнева в нас. И с другой стороны, нам нужно возлюбить или наполниться праведным гневом. Может быть, для кого-то из вас это странная идея. Мы посмотрим, Писание именно так учит. Это тема проповеди. Давайте прочитаем 4 главу с 17 стиха. Мы захватим как раз вот этот начало этого раздела и дойдем до стиха, который будем сегодня исследовать. Павел делает вывод из всего прекрасного, невероятного учения, которое он дал, и говорит: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности, по пустоте ума своего». Эти народы, будучи помрачены в разуме, у них мрак, там тьма, отчуждены от жизни Божией, оторваны, в ней нет истинной жизни. Почему? По причине их невежества. Они не понимают истину и не покоряются ей. И по причине ожесточения сердца их. Они непокорны Евангелию. Они, дойдя до бесчувствия, когда они уже не различают, что хорошо, что плохо, предались или посвятили себя распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Не живите так, он говорит, я заклинаю вас, не поступайте так. Но вы не так познали Христа. Если вы приняли Евангелие, если вы покорились Евангелию, если вы действительно родились свыше, вы в другом состоянии. Вы по-другому отнеслись ко Христу, не так, как эти народы, которые отвергли Его. Вы не так Его познали, вы увидели Его, восхитились Им, возлюбили Его, покорились Ему, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, а не просто услышали и отвергли. Это изменило вас, это научило вас. Так как истина в Иисусе. Чему научились? Отложить прежний образ жизни ветхого человека, греховного состояния нашего, греховной природы, которая у нас была. Этого человека внутреннего, истлевающего, разлагающегося в обольстительных или обманывающих похотях, желаниях. Возникают желания, они обманывают и развращают, истлевают этого человека. Вы научены отложить это. А обновиться духом ума вашего, это мостик с одной жизни к другой. Через обновление ума вашего вы приходите к тому, что 24 стих говорит. И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Здесь говорится о механизме преобразования, призыв к святой жизни, и говорится, как это должно происходить. Должно, с одной стороны, произойти перемена ума нашего, обновиться через познание истины, через покорность истине, через веру в истине, и через то, что мы принимаем конкретное решение совлечься и облечься, отложить ветхий образ жизни и одеть новый образ жизни. То есть это обновление ума плюс решение практиковать иную жизнь, которая основана на этом обновлении, которая основана на другом знании Христа. Это христоцентричная перемена, евангелиецентричная перемена, библиецентричная перемена. Это перемена, основанная на благодати, основанная на том, что мы созерцаем Христа, впечатляемся, восхищаемся им, и потом обновляемся умом и принимаем решение на основании познания такого Христа. По-другому, если мы делаем это законничество, полагательство на свои силы, самоправедность, и это приведет нас к фиаско неизменно. И вывод из этого, он начинает говорить о таких сферах жизни. 25 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга». Это первая сфера. Ложь и истина. И 25-26 стих. «Посему», чуть ниже, 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Эти два стиха мы изучим сегодня. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Проповедь будет построена таким образом. Мы вникнем в значение, которое здесь записано в этих двух стихах. Просто поймем вообще, о чем идет речь. Немножко глубже вникнем в греческий оригинал, разберем одно слово. После этого мы посмотрим на неправедный гнев, на его корни, откуда возникает этот гнев в нас, непроизвольный часто гнев. И потом посмотрим на праведный гнев, его корни, почему так важно, на чем он сосредоточен, его мотивация. И потом будет итог проповеди. Просто я еще раз подчеркну, как работает здесь механизм освящения, и, может быть, мы примем какие-то решения. Итак, посмотрим, вы поняли, да? Значение этого текста, неправедный гнев и праведный гнев. Вот три такие части. Значение этого отрывка давайте посмотрим. Во-первых, слово «гневаясь», посмотрим на него. В других переводах, например, в английском, в некоторых русских, написано так. «Гневайтесь и не согрешайте». Греческое слово, которое здесь записано, оно немножко такое интересное. И, по-моему, в русском такой формы глагола нет. Я не сильный лингвист, не буду гарантировать это, но, по-моему, что нет. Здесь это слово «гневаясь» — это глагол, который имеет две такие характеристики. Во-первых, это глагол пассивный залог имеет, а во-вторых, повелительное наклонение. Что это значит, я несколько слов скажу. Это важно понять. Это пассивный залог или страдательный залог, может быть, кто-то так слышит. Он показывает, что объект что-то претерпевает. То есть объект, активный залог — это когда объект сам что-то делает. Например, когда мы скажем: я решил разгневаться, я возьму и разгневаюсь. То есть это как бы я активно сам принимаю это участие. Или я иду домой. То есть это активный глагол, активный залог. То есть он не пассивный. Если так сказать, пассивный залог, можно так сказать: меня идут домой. Да? Если человек напился, то его идут домой, да? Или ведут домой. То есть ведут — это он не сам, в общем-то, инициирует это действие. Действие над ним осуществляется. Оно как бы непроизвольно для него. То есть, другими словами, это слово можно, ну вот здесь у нас переведено «гневаясь», это как более в пассиве переведено. То есть это как бы оно само непроизвольно происходит. Это не то, что мы сели так: ага, время разгневаться, сейчас я момент, и я на тебя гневаюсь. Мы так не делаем, да? Это непроизвольно часто проистекает из нас. Мы ничего даже не предпринимаем, гнев просто захватывает нас. Или сначала недовольство захватывает, потом раздражение, потом гнев. и потом, может быть, даже ярость проявляется. То есть вот этот глагол в таком смысле здесь использован. Поэтому так на русском языке так переведено. То есть действие происходит как бы само собой. Человек не выбирает так действовать. А это действие возникает по каким-то другим причинам, не по причине его волеизъявления. Таким образом, речь идет о гневе, который человек не выбором включает. А есть нечто в глубине человека, не вне человека, это библейская логика, что автоматически производит этот гнев. Библия учит, что человек не безответственен за свой гнев. Мы часто так думаем, ну, а что я могу с собой сделать, тут уже никто не потерпит. Или, ну, оно как-то само автоматически во мне произошло, тут уж не раздражиться нельзя. Или оно как-то вспыхнул, захватил, и я уже осознал это там через 15 минут, когда я там творил какие-то дела. И мы склонны думать, что мы не ответственны за это, потому что как-то автоматически это возникает. Но на самом деле Библия, когда говорит вообще о всей нашей жизни, о нашей реакции, она говорит, что причины не снаружи находятся. Не потому, что тот человек на меня так посмотрел, а тот так сказал, а те меня так предали, я разгневался. А потому что внутри у меня есть определенная позиция в сердце, определенные ценности, которые реагируют на такие обстоятельства в такой форме. Гнев, раздражение, неспокойствие, отсутствие терпения, отсутствие кротости, смирения, отсутствие силы, проявляется, вырывается слабость, когда мною что-то руководит. Это что-то внутри нас. То есть, с одной стороны, это пассивное, как бы такое, как бы что-то оно само происходит. Но с другой стороны, речь не идет о том, что мы за это не отвечаем, и речь не идет о том, что причина этого гнева не в нас, а в каких-то обстоятельствах. Если речь идет о непроизвольно возникающем гневе, то говорится о том, что что-то внутри человека как бы автоматически вызывает гневливую реакцию. Но человек ответственен за то, что внутри его сердца. Таким образом, речь идет о самопроизвольном возникновении гнева. То есть это такая пассивный залог этого глагола нам об этом говорит. Теперь есть здесь другая характеристика глагола гнева, есть повелительное наклонение. То есть другими словами, этот глагол должен был бы переведен так. Гневайтесь. То есть это повеление. Делайте так, гневайтесь. И на русском я, честно говоря, точно не смог подобрать вот какое-то слово, выражение, которое бы отразило и пассив, и повелительное наклонение. Это форма глагола, которая имеет целью побуждать других лиц к определенному действию. Другими словами, он как бы повелевает, гневайтесь. Таким образом, греческий глагол призывает к проявлению гнева. Бог повелевает в этом отрывке нам гневаться. Странно немного звучит, но это так. Греческий глагол содержит здесь две характеристики. Непроизвольность гнева, как бы само проистекает. И с другой стороны, призыв, повеление гневаться. То есть гнев должен проявляться, но возникать должен непроизвольно из глубины сердца. То есть другими словами, когда Бог говорит о гневе, Он говорит о праведном гневе. Не о неправедном, это важно сразу заметить. Неправедный гнев есть греховен, мы сейчас уже дойдем до этого, и я покажу из Писания, мы должны отвергнуть это. Но здесь, в этом отрывке, идет речь о праведном гневе, к которому Бог призывает нас. И когда здесь есть такой глагол стоит, пассивный, но повелительный, речь идет о том, что Бог призывает нас, послушайте, это очень важно, Бог призывает нас так измениться или такое состояние сердца приобрести, чтобы мы наполнялись праведным гневом, и чтобы это происходило естественно изнутри. То есть, чтобы ценности нашего сердца настолько изменились, чтобы, видя зло, видя неправедность, видя восстание, бунт против Бога, это вызывало в нас праведную реакцию на это, гневливую реакцию. Или это вызывало в нас ревность по Богу. Это вызывало бы в нас такое внутреннее неудовлетворенность, когда бы мы не могли просто на это смотреть и говорить, ну, а что поделать, такой мир. Чтобы это вызывало у нас неудовлетворение от того, что это происходит, чтобы это терзало нас, чтобы мы не были в мире с этим бунтом против Бога, с этим восстанием против Бога, как в себе, так и в этом мире, который нас окружает, который бунтует против Бога. Таким образом, вот что мы здесь увидели. То есть, с одной стороны, этот текст говорит, он призывает к такому состоянию, где гнев должен возникать, и он должен возникать изнутри. Но с другой стороны, все, что здесь дальше написано, говорит о том, что даже этот праведный гнев, он должен быть сдерживаем нами. Потому что он легко может перейти в неправедный гнев. как-то я слышал, человек один сказал, он говорит, я за Христа любому башку снесу. То есть что-то там у него уже не то произошло. Он вроде за Христа переживал, но это привело его к неправедному отношению к людям. И вот здесь как раз об этом говорится. Во-первых, говорится, не согрешайте. Он говорит, пусть это будет в вас, но пусть это не доводит вас до греха. То есть должна быть, у вас должен быть контроль, вы должны останавливать себя. Праведный гнев должен сдерживаться и даже устраняться, иначе он приведет к неправедному гневу. Дальше здесь написано, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть, когда вы ложитесь спать или вечером, когда солнце зашло, то есть день заканчивается, пусть в вашем сердце не останется гнева, даже праведного. Очень легко он превратится в неправедный. И дальше написано, и не давайте место дьяволу. Это еще одна причина, почему нужно сдерживать гнев, потому что это дает место дьяволу в наших сердцах. Это приглашает сатану руководить нами. Даже когда праведный гнев. Что уже говорить о неправедном гневе. Когда мы испытываем неправедный гнев, сатана уже там руководит нами. Сатана уже своими идеями, желаниями, которые он в нас пробуждает, он уже направляет нас и руководит нами, как кукловод. Мы дали ему место, мы дали ему быть повелителем наших душ. Мы дали ему быть наставником нашего разума. Мы дали ему быть руководителем нами, когда он берет нас за руку и ведет, куда он хочет. Поэтому нам нужно контролировать свой гнев. Нам нужно сдерживать его и устранять. Нам не нужно, чтобы даже праведный гнев царил в нашем сердце. Итак, мы посмотрели, о чем здесь говорится. О чем говорится в этом тексте. Но чтобы лучше понять, нам нужно вникнуть в другие места Писания. Чтобы лучше понять, как это так, что Бог призывает нас к позиции, где у нас должен быть гнев в сердце. О каком гневе вообще идет речь? Как этот гнев отличается от неправедного гнева? Поэтому мы сначала посмотрим на неправедный гнев. Это вторая часть проповеди. Неправедный гнев должен быть отринут, отвергнут. Мы должны возненавидеть этот гнев. Мы должны возненавидеть такое свое мерзкое, греховное, слабое, незащищенное состояние. Состояние, которое дает сатане место. Состояние, которое подчеркивает, что в нашем сердце, в нашей душе, в нашем разуме есть место для того, чтобы руководил нами сатана. Речь не идет о бесноватости, речь не идет об отключении разума. Речь идет о том, что мы думаем, мы просто сами за справедливость боремся. Мы просто нормально реагируем. Тут уже просто никто не стерпит. Но Библия, когда просвечивает ситуацию как рентген, знаете, или как прибор ночного видения, она показывает нам то, чего мы не видим. Мы думаем, ну это я просто раздражился. Ну это просто такая у меня реакция. Ну вообще у меня характер такой, если честно. Это у меня такие гены. У меня и отец был такой, и дед был такой, и мама, и тетя, и племянник. Они у меня все такие, поэтому это для меня... Мы из итальянской семьи, поэтому мы так кричим друг на друга. Это для нас такое нормальное дело. То есть, так а что? Это я не виноват в этом. Но Библия просвечивает и говорит, нет. Смотри, кто правит в твоем сердце. Часть твоего сердца, как минимум, подвластна сатане. Ты дал ему место. Неправедный гнев должен быть отринут. Частенько мы думаем о раздражении, о неудовольствии, о гневе, как о чем-то естественном для нас, как о чем-то, без чего мы не можем жить, как о чем-то... Мы даже себя оправдываем этим. Ну а кто не раздражается? Такая логика очень интересная. Некоторые люди говорят так, когда мы говорим о смирении, они говорят, так а что? А что, есть самые смиренные люди? Что, а в ком нет гордости? И как бы это нас вроде бы оправдывает не быть обличаемым, не отвергать это состояние. Но Библия так на это не смотрит, Бог на это так не смотрит. Давайте несколько отрывков, мягко выражаясь, несколько посмотрим. Иакова 1 глава. Я хочу показать вам ряд отрывков, которые должны засесть в нас. Они должны показать нам Божью позицию о гневе. Чтобы эта позиция сформировала у нас внутри ненависть к неудовлетворенности, неудовольствию, ропоту, раздражению и гневу. Потому что гнев так возникает. Сначала неудовольствие, неудовлетворенность, несогласие с чем-то, потом раздражение, потом гнев. Пусть Божье Слово сформирует наши отношения. Иакова 1 глава с 13 стиха. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Я не виноват. Это как-то вот там Бог что-то такое подстроил. Или пусть кто-то скажет, сатана подстроил, или обстоятельства. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Ну, а откуда оно появилось? Сатана, получается? Ну, я-то... Оно само, я не виноват. Но каждый искушается... Вот этот библейский рентген. Вот в чем причина. Каждый искушается греху, да? Увлекаясь и обольщаясь, обманываясь собственной похотью, собственным желанием, которое в сердце, оно внутри там. Вот откуда проблема греха. Похоть же, то есть желание, зачав, произошло зачатие, потом 9 месяцев беременности, но у нас это не 9 месяцев, быстрее происходит, и рождает грех. Желание потом порождает грех. А сделанный грех рождает смерть, разрушение жизни. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Вот откуда проблема, вот откуда все происходит. Это не от Бога, это не снаружи, это изнутри. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше. Доброе, да, от Бога, все. От Отца Святого, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание. Медленно слова, медленно гнев. Вот какая должна быть у вас позиция. Не говорить много, больше слушать, смирять свое сердце, удерживать его, перепроверять, правильно ли я это понимаю, правильно ли я отношусь. Правильно ли у меня в этот момент положение в отношении к Богу? Вижу ли я Бога? Связан ли я с Ним? Поэтому нужно слушать больше и молчать, потому что нам нужно внутри, чтобы у нас произошло в нашем сердце определенный анализ того, что с нами происходит. Мы в покорности Богу реагируем или нас просто задевает, и мы здесь за свое уже готовы воевать. Каждый человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Пусть не спешит гневаться, пусть 10 раз перепроверит, праведный ли это гнев? И если неправедный, да не будет его. Ибо гнев человека, то есть греховный, человеческий, или зацикленный на человеке, на самом себе, не творит праведности Божьей. Это ужасное дело. Когда мы гневаемся, мы творим, если так можно выразиться образно, праведность сатанинскую, греховность сатанинскую. Мы ею наполняем свою жизнь. Когда мы гневаемся, мы разрушаем свое сердце, разрушаем отношения. Потому что мы не проконтролировали свое сердце. Мы не в покорности Богу и тому подобное. Галатам 5 глава. Апостол Павел в послании к Галатам, это перед Ефесянами, он разъясняет духовную и плотскую жизнь, жизнь покорную Богу и жизнь покорную сатане. И он говорит здесь с 19 стиха, 5:19. Дела плоти, дела, которые произведены греховным, бунтарским осколком, который у нас есть, мерзким, ненавидящим Бога, восстающим вот этим осколком греха, который у нас остается, вот этой природы грешной, которая у нас была. Это дела плоти, это то, когда мы уповаем на себя, это то, когда мы самодостаточны, это то, когда мы живем своей жизнью, мертвой жизнью, но не живем жизнью Божьей. Тогда у нас происходят дела плотские, то есть не в смысле физическая плоть, в смысле греховности. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния. Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда с другими людьми, ссоры, зависть другим людям, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, предупреждаю вас заранее, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Когда мы видим, что гнев регулярен в нашем сердце, библейски мы должны поставить себе вопрос, двигаюсь ли я в Царство Божие, или я его не наследую? Не, ну подожди, я родился в церкви, я вырос, меня уже крестили, я плакал при покаянии, все нормально. Но Библия не так учит нас оценивать. Библия учит оценивать покорность Евангелию и плоды евангельской жизни. Если мы видим, что эти вещи характеризуют нашу жизнь, нам нужно 10 раз подумать. Действительно ли я связан с небесами, или я просто одел на себя форму христианскую? Таким образом, когда мы видим гнев, его ужасное влияние, это должно нас очень сильно насторожить. Если мы не контролируем свой гнев, у нас нет оснований не оправдывать себя, не смягчать эту нашу проблему гнева, и у нас нет основания мириться с этим, потому что это нормальная человеческая реакция. У нас есть библейское основание усомниться в своем спасении. Вот библейское мировоззрение. Давайте откроем книгу Притчи. И посмотрим там немало отрывков, которые нам показывают такой разворот вообще влияния еще шире гнева в наших сердцах. Притчи, 15 глава. С 1 стиха по 4. Кроткий ответ отвращает гнев. Кроткий ответ — это тут, по идее, на меня нападение, но я кротко отвечаю, мне нет нужды отвоевывать свои там желания какие-то, свои, защищать себя, воевать за себя, за свои эгоцентричные какие-то там желания, за свою справедливость. Нет, я могу кротко ответить на несправедливое со мной обращение или справедливое, но которое мне не нравится. И это приводит к хорошим результатам. Не гневливая позиция, а кроткая. Кроткий ответ отвращает гнев, решает ситуацию. А оскорбительное слово возбуждает ярость. Это когда человек был уязвлен, он: ага, я себя в обиду не дам, ты меня не унизишь, ты меня не поставишь тут ниже себя, я тебя сейчас поставлю на место. И человек, движим раздражением, самозащитой, гневом, он зациклен на том, чтобы отвоевать свое такое эгоцентричное желание удовлетворить, найти такую сатисфакцию, свою справедливость отстоять, чтобы не упасть лицом в грязь. Поэтому он говорит оскорбительное слово. Результат этого возбуждает ярость. Вот то, что гнев делает. Когда мы гневаемся, он разрушает наши отношения. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. Гнев — это приводит нас к глупости всегда. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Бог рядом с нами. И 4 стих. Кроткий язык – древо жизни. Когда мы кротко реагируем, когда мы созидательно реагируем, когда нас уязвили, и мы находим удовлетворение и успокоение в Боге, и потом реагируем праведно на то, что нам сделали, а не гневливо, мы как бы дерево жизни поливаем, жизнь буяет, жизнь цветет. Но необузданный сокрушение духа, необузданный язык, язык, который вырывается, потому что у нас гнев в сердце, раздражение, неудовлетворенность, когда мы воюем за что-то свое, когда мы тут свою правду отстаиваем, когда мы якобы боремся за святость и готовы головы людям сносить. Вот такое необузданное состояние — это сокрушает, это подсекает, это подрубает людей. Детей, которых мы растим, духовных детей, которые в церкви. Отношения с родными, отношения с начальником, на работе, с подчиненными, с учителями или там с сокурсниками. Это то, что разрушает гневливая позиция. Притча 19.11. Благоразумие делает человека медленным на гнев. То есть, другими словами, если человек не медлен на гнев, он глупец. Он глупый человек. Он анализирует ситуацию, все понятно, и реагирует гневливо, он глупец. Он анализирует неправильно, он неправильно понимает эту ситуацию, он неправильно видит себя, он неправильно понимает то, что этот человек делает, или эти люди, или это государство все вместе взятое. Он неправильно видит Бога над этим всем. Он неправильно видит свою роль в этом всем. Он тот, который спаситель для себя. Он тот, который должен отвоевывать свое пространство. Он тот, который должен тут устанавливать справедливость. Он тот, который тут судья над всем. Он тот, который думает, что Бог где-то там забарылся, он где-то там отвлекся, и тут уже я должен все расставить по своим местам. Это глупый человек. Он видит все неправильно, и поэтому он гневается. И благоразумный человек, который видит истинно вещи, он становится медленным на гнев. Он понимает правильно: Бог над всем. Этот человек со мной плохо поступил. Почему? Да он негодяй, уже третий раз так со мной сделал, я больше это терпеть не буду. Это неправильный ответ. Почему он так со мной сделал? Бог ему повелел. Нет ничего в нашей жизни, чтобы происходило по произволу сатаны или людей. Бог не участвует в грехе, он не делает грех, он не инициирует грех. Но Бог полностью все контролирует. Человек благоразумный видит Бога как Богом, который всевластный Бог, который суверенный владыка и царь над всем. Нет ничего, чтобы происходило без его воли. И поэтому он усмиряет свое негодование, свое недовольство, и он рассуждает: Господи, для чего ты это делаешь в моей жизни? К чему ты видишь, к чему ты учишь меня этой ситуации? Ты дал мне этого человека, ты дал мне жену или ты дал мне мужа. Я-то думал, она другая. Я-то думал, он нормальный. А тут у нас как-то пошло раз-раз-раз, что-то тут вообще все не то. Может, это вообще брак не от тебя? Разве у христиан такие конфликты происходят? Какая она христианка? Какой он христиан? Как он может со мной так поступать нечувствительно? Я ж болею, я беременна, или у меня там дети на моей шее, а я ж там работаю, а у меня тут своя. У каждого своя правда. Я тут, я должен это отстоять, я не должен попустить этому всему делу. Почему это так произошло? Это какая-то ошибка. Бог повелел этому быть. Мне нужен этот человек, которому я прикован, и который бьет меня по голове. И это есть благо для меня. Вот это нам не трудно понять. У нас же своя и правда есть. Господи, какое это? Ну ладно, я уже признаю от Тебя, все понятно, но какое же это благо? И здесь еще раз благоразумие должно поставить нас на место. Бог знает какое. Это истинное благо, единственное благо и самое лучшее благо для меня. Не, ну у меня есть свой вариант блага, Господи. Я могу Тебе объяснить, как лучше. Мне кажется, так правильнее было бы. Точно так же сатана Еве сказал, да? Подлинно ли сказал Бог? Имеет ли смысл Богу доверять? Бог говорит, что все благо, вот эта ситуация благо. Давай-ка оцени, может быть, все-таки другая есть позиция. И человек возносится над Богом, оценивает, отвергает Бога. И, ну, что-то там, что нам удобно, или с чем мы способны смириться, принимаем. А в остальном мы живем по нашей логике. Это неблагоразумие, это глупость, это неправильное видение ситуации. И это нам не дает быть медленным на гнев. И слава для него, дальше написано, да, благоразумие делает человека медленным на гнев. И слава для него быть снисходительным к проступкам. Спокойно реагировать на проступки. Проступок, такое слово у нас немножко мягкое. По сути, к атакам, к предательствам, к греху против нас. 18-19 стихи давайте еще посмотрим. Наказывай сына своего, доколе есть надежда. Пока ты можешь его еще наказывать, пока он вразумляется. Если уже нет, то не наказывай. Это просто ожесточение в нем воспитаешь. И не возмущайся криком его. Не негодуй, не раздражайся. Родители не должны так делать. Все уже терпение, а ну иди, а ну быстро в свою комнату. Так не должно быть. Не возмущайся криком его. Не возмущайся его непослушанием. Не возмущайся его бунтом. В смирении наказывай, пока есть надежда, вразумляй, наставляй его сердце. Гневливый пусть терпит наказание, а не терпят наказание. Гневливые люди терпят наказание в своей жизни регулярно. Раздраженные люди терпят наказание. Неудовлетворенные люди сами себя наказывают. Они попадают в эти ямы, которые сами выкопали на своих дорогах. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, этого сына своего, который гневается, придется тебе еще больше наказывать его. Он гневается, он бунтует. Это же очень трудно его сейчас наказать. Вот был бы у меня такой сын или такая дочка, как вот у того, ну просто вот Бог дал, ну просто, а у меня же сорванец, понимаешь? Ну вот просто, да он неуправляемый абсолютно, я уже тут бей хоть им палкой по голове, ничего не будет. Какие-то обстоятельства внешние все определяют, я не виноват. Что я буду, а он тут еще орет на меня, а у меня никаких сил его нет наказывать. Но Бог так не говорит. Бог говорит, у родителей есть власть, и есть библейское наставление, как воспитывать своего ребенка. И если этот ребенок непослушен, если он гневается, он проповедует всем нам, вот какие мои родители. Маленький ребенок, когда как минимум до 5 лет там, или чуть старше, он отражение своих родителей. Он отражение подхода своих родителей к воспитанию. Он отражение того, сколько родители вразумляют и наставляют его сердце. Конечно, есть разные дети. У меня, например, есть 2 детей, они разные. Поэтому одну нужно меньше наказывать иногда, а другого больше. А иногда наоборот. Они могут быть, иметь разный характер, там, темперамент и тому подобное. Родители должны быть мудрыми. Но родители способны вразумить своих детей. Проблема не в том, что это просто они такие, я тут не виноват. Причина в том, что мой ребенок проповедует мне о моих идолах. Я устал его наказывать, я не хочу. Он уже гневается, а это уже не в состоянии. Написано, гневливый пусть терпит наказание, не оставляя его, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Этот гнев в нем будет разрастаться и будет разрушать его и отношения с тобой. Гнев нарастает, и он разрушителен. Родители должны заботиться о своих детях. Притчи 22, 24, 25. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу свою, душу твою». Это нас заражает. Мы живем в таком мире, в котором для меня яркое представление зайти на авторынок, там, где сидят реальные мены, мужчины, которые серьезно, адекватно умеют реагировать на то, что вокруг них происходит. И ты туда идешь работать, и ты рядом уже как бы не хочешь ударить лицом в грязь, и ты уже начинаешь тоже, в общем-то, своеобразно реагировать на то, что вокруг тебя происходит, чтобы быть настоящим мужчиной. То есть мы научаемся гневу. Притча 27:3-4. тяжел камень, очень тяжелый камень. Весок или очень тяжелый и песок. Невероятно, ты не можешь поднять, это тебя раздавливает в лепешку. Но гнев глупца тяжелее их обоих. Гнев глупца тяжелее, трудно снести это. Очень тяжело это воспринять. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Почему он гневается? Потому что такие обстоятельства, потому что у него такой характер, у него есть мерзости в сердце. Это семь ценностей, за которые он воюет, которые он хочет отстаивать, которые вырабатывают в нем стиль реакции, стиль поведения и так далее, и так далее. Семь мерзостей в сердце его. Он может говорить нежным языком, но ты чувствуешь, он внутри негодует, он не удовлетворен. Это как кот, которого ты гладишь на руках, он хвостом махает, он ждет только секунду, ты только попусти его, он рванет, он расцарапает тебя, он ждет, хотя он там улыбается тебе, когда ты его гладишь. 29 глава, 11 стих. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Это глупость быть в гневе. 29-22. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Почему много ссоримся? Вспыльчивость и гневливость. Почему много грешим? Мы вспыльчивы. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Можно это применить к гневу в том числе. И последнее. Притча 30 глава 32-33. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Видите, откуда происходят слова гневливые? Заносчивость сердца – это определенное видение себя. Я такой высокий здесь. Ты допустил глупость, начал мыслить злое, то останови себя, хотя бы не выражай это. Потому что как взбивание молока производит масло, взбивание молока всегда производит масло. Неизменно. Там мед не появится оттуда. И не появится пепсикола. Это будет масло. И толчок в нос производит кровь, точно так будет. Сильный толчок в нос произведет кровь. Так и возбуждение гнева производит ссору. Поэтому нужно свои сердца охранить от этого. Матфея 5 глава, 21-26 стихи, я уже не буду читать, вы отметьте себе. Матфея 5, 21-26. Иисус на горной проповеди учит о том, что гнев человека, когда он на другого человека говорит плохие слова, это убийство. Ужасно разрушительное дело. Ужасно. Поэтому наше раздражение, наша неудовлетворенность, наши такие милые человеческие слабости, к которым мы снисходительно относимся, Библия совсем по-другому описывает, и она открывает нам глаза на то, какие ужасные последствия это производит. Не обязательно сразу же будет ссора такая, которая там до суда дойдет дело, или там до каких-то разборок каких-то мафиозных. Нет, человек может смолчать. Мой ребенок может 15 лет молчать. 18 лет. Он в 19 лет просто займет определенную позицию, и все. Когда он почувствует себя уже взрослым человеком, он займет позицию, я ничего не смогу сделать. Я могу в 19 лет обманываться, что все нормально, что мой гнев на него, мое раздражение, мое неудовлетворение вообще по жизни им или чем-либо другим не производит плода. Мы же продолжаем играть в футбол, продолжаем. И он смеется, когда мы смотрим какую-то комедию. Да все нормально. Я вырос нормальным пацаном, и он вырастет, ничего не будет. А потом в 19 лет мы можем увидеть, что будет. Иногда с взрослыми людьми, с начальниками или подчиненными. Какие-то люди нас начинают подсиживать, какие-то люди начинают какие-то сплетни против нас пускать. Мы не можем об этом даже знать. Но это результат нашего раздражительного и гневливого поведения. Поэтому, конечно, неправедный гнев должен быть отвергнут нами. Христиане не должны гневаться. Они не должны быть гневливыми. Они должны видеть мир богоцентрично, Бог над всем. И у них должна быть способность не жить во гневе. Давайте посмотрим на корень, из которого возникает неправедный гнев. Корень, из которого возникает неправедный гнев. Какие эти семь мерзостей там внутри производят неправедный гнев? Мы уже заметили, да, гнев, что он отчасти автоматически возникает. Мы не всегда успеваем это проконтролировать. Заметьте, когда это началось. Есть что-то внутри нас, за что мы ответственны, к чему мы, Бог повелевает нам хранить свое сердце, очищать его, накапливать там благословенные сокровища Божие, ценности истинные, чтобы они производили в нас автоматически другую реакцию, не гневливую, а снисходительную к проступкам, не раздражительную, а долготерпеливую. Не реакцию недовольства, а реакцию довольства во Христе и спокойное реагирование на конфликтную, трудную ситуацию, препятствия в жизни. Что же там внутри? Давайте откроем Псалом 36. Псалом 36 открывает причину греховного гнева. Псалом Давида. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». Человек смотрит на неверующих людей, да? И еще и на каких-то, может быть, особенных наглецов или каких-то таких греховно-проворных людях, как они себе богатство накапливают, как они знакомства заводят, как они могут отдыхать в хороших местах, как они могут ездить на крутых машинах или в классных квартирах жить, или иметь несколько квартир, домов и чего-то еще, как они ходят и буквально, ну, как властелины, властители такие в государстве. Он думает и начинает ревновать им, начинает завидовать. Думают, ну это лучше жить, смотри, мне хочется легче жить. А они вот реально заплатил, деньги есть, легче им. Мне хочется как комфортнее жить. У них раз, и этот комфорт есть, у них есть особенные знакомства. Мне хочется как-то вот не мучиться, разбираться с какими-то трудностями. А не раз просто гаркнул там, ударил в нос, может быть, его охранник там или он сам. И ситуация решена. И он еще и не мучается от этого. Он не ходит с угрызениями совести, ему нормально. Как минимум так кажется. Он излучает какие-то там суперзвезды, на которых равняется весь мир, седьмой раз вышел замуж. Я самая счастливая, вот теперь и хочется быть такой жизнью жить. Нет сил как-то задуматься, что седьмой брак, что-то тут не то. Или там третий брак. Что-то здесь не склеивается. Почему это она вышла замуж за человека, который на 30 лет ее младше? Почему это так модно стало? Вот такие разные вещи. Нам это, мы начинаем завидовать. И нас начинает раздражать неудовлетворенность, с которой мы находимся. А почему у меня такого нет? А почему я должен терпеть вот это вот? А почему они себе могут позволить, а я не могу себе позволить? Даже христиане. Почему есть христиане, у которых там гром с неба, молния их не палит, и они живут себе так расслабленно, особо не реагируют на святость Божию, на это. Вроде у них все нормально в жизни. Так более того, какие-то вещи у них даже лучше. Бог еще благословляет. А я здесь должен смирять себя, я должен мучиться, я должен страдать, я должен вкладываться, и там еще и не ценят это другие люди. И я должен так, не напрасно ли это все? Неудовлетворенность, раздражение, потом какая-то ситуация, гнев вспыхивает. Еще ты мне будешь говорить, я не хочу это больше делать, меня это не удовлетворяет, мне это не подходит, я здесь только делаю, считайтесь со мной, я здесь такая цаца. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они как трава, скоро будут подкошены, как зеленеющий злак увянут. Бог это контролирует, это произойдет. Уповай на Господа. Он говорит, не смотри вот так горизонтально, смотри на Бога. Бог над всем, и я полагаю свою надежду на Него. Я связываю свое сердце с Ним, а не с тем, как я сравниваю себя с другими людьми. И делай добро, потому что ты на Бога уповаешь, а не потому, что ты там с людьми соревнуешься, свою справедливость, там какую-то свою карьеру строишь. Живи на земле и храни истину. Живи по-божьему, уповай на Бога, имей с Ним связь. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Здесь говорится, не смотри так, не ревнуй, не завидуй, не раздражайся, не приходи в неустроенное состояние внутреннее. Но смотри на Бога, утешайся Богом. У Него есть много, у меня мало. Спасибо, Господь, я этого не достоин. Ты повел меня такой дорогой, не понимаю, верю, что это благо от Тебя. Верю, что Ты все устрояешь. Этот человек напал на меня, слава Тебе, Господь. Потому что ты какой-то замысел имеешь для этого. Мне очень трудно, у меня слезы текут по щекам. Но я уповаю на тебя, а не начинаю здесь воевать за что-то. Более того, Бог говорит, я исполню желание сердца твоего. Потому что желание человека, который утешается Богом, будет угодно Богу. Он не будет желать того, чего желают беззаконники. Дальше говорится, предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит. Предай Господу путь твой, отдай в его руки твою жизнь. По сути, она и так в его руках. Но просто займи такую позицию, что, Боже, моя жизнь в руках твоих, все от тебя зависит, ты всем управляешь. Почему у меня такой ребенок? Почему я его не воспитывал 10 лет, и я только сейчас это понял? Почему я это не понял раньше? Почему сейчас мне очень трудно с ним? Господи, ты, мой путь в твоей руке, ты знаешь, почему это происходит. Ты знаешь, почему эти страдания должен переживать. Есть великое благо в этом. не понимаю, какое, но я на тебя уповаю, а не на свою логику, не на свой расклад ситуации. И я успокаиваюсь, я не гневаюсь на это, я не недоволен, я принимаю то, что происходит, я утешаюсь тобой, а не тем, что складывается, как я хочу. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит. Он благословит твою жизнь, как Он видит это лучшим образом. И выведет как свет правду или праведность твою, и справедливость твою как полдень. Он все расставит сам на свои места. Он покажет, где нужно и когда нужно твою праведность, твою справедливость. Покорись Господу и надейся на Него. Смотрите, здесь противопоставление. Не ревнуй злодеям, не завидуй. Там чуть ниже о гневе уже будет говориться. Он говорит, но уповай на Бога, утешайся Богом. Отдай в руки Его или признай, что в руках Его твоя жизнь. Покорись Ему. Хочется так, покорись Ему, как Он дает тебе в жизнь. Смиренно молись, и Бог устраивает, как нужно. Ты родился в Украине, потому что Бог так замыслил. Ты родился в семье, у которых был такой-то папа и такая-то мама, Бог так замыслил. Кто-то родился в семье, которая отреклась от своих детей. Кто-то родился, и у кого-то папы не было, или мамы, или он умер. Кто-то родился с родителями болезненными, кто-то с богатыми, кто-то с очень нищими. Кто-то родился в такой семье, кто-то в другой. Чьи-то там тещи или свекрови так реагировали на брак, другие и так реагировали. Это дал Бог. Не негодуй, не завидуй, не мечтай. Вот если бы мне жить вот жизнью того человека или жизнью того вот такой-то страны. Бог это дал, Он замыслил это. Покорись Ему. И надейся на Него, а не на то, что ты проворно все устроишь. Не ревнуй, опять возврат, успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Не завидуй такому человеку. Это безумие. Не раздражайся, не будь недоволен. Не гневайся, что ты этого не имеешь. Не гневайся в такой ситуации. Восьмой стих. Перестань гневаться. Перестань гневаться от такого неустройства. И оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестиво. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю. И насладятся множеством мира. И кто-то может сказать, ну когда уже, Господи? Ну я уже жду, уже не один месяц жду. Когда уже вот это вот множество мира? Когда уже это все устройство? Бог знает когда, и Бог знает, какое это устройство должно быть. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Смотрите, какая ситуация здесь описывается. То есть здесь Псалом Давид наставляет и себя, и тех, которые его слушают. Он говорит, мы испытываем такую ситуацию в жизни, какие-то препятствия, какие-то проблемы, какая-то несправедливость вызывает в нас зависть, чтобы искушение жить так, как эти люди, или раздражение и гнев, что мы этого не имеем. И он говорит, вот в чем выход. Выход в том, чтобы покориться суверенной власти Бога, довериться Ему, предать в Его руки путь свой. В этом успокоение. Будет конфликтная ситуация, у тебя будет возможность спокойно среагировать. Ты увидишь ее верно. Ты будешь смотреть на Бога, а не на то, сколько я ему сделал, а он мне вот мало сделал. Или он мне еще и злом отплатил. Ты будешь смотреть, Господи, я не достоин вообще ничего, я грешник. Ты мое утешение, ты моя защита, ты моя удовлетворенность. И поэтому я могу остаться спокойным в этой ситуации. И он дальше говорит здесь, нечестивые злоумышляют, они развивают, они поднимают армии. Они поднимают милицию, полицию, КГБ, СБУ. Они поднимают там всякие разные власти в стране. Они объединяются, разные страны вместе стоят. Огромная машина зла работает в этом мире. Люди бунтуют против Бога. Посмотрите фильмы, которые мы смотрим. Они все, 99,99%, они все мерзкие перед Богом. Большинство, не все, но большинство из них. Они все провоцируют, они все воспитывают такую систему ценностей бунтарскую против Бога. Посмотрите, как люди говорят, чему они стремятся, какое мышление, как люди друг с другом поступают. Огромная машина стоит против нас с вами. Этот мир злой, он будет топтать нас, он будет уничтожать нас. Как только мы выбираем путь праведности, мир ненавидит нас, как возненавидел Христа. Более того, представьте к этому величественному, могущественному, мощному миру, который против нас стоит. Добавьте еще невидимый мир бесов, которые тонко обволакивают нас, обманывают, подстерегают, возбуждают людей воевать против нас, абсолютно незаслуженно, несправедливо, кажется, ни с чего, они раздражают нас, они не помогают нам, они ставят препятствия над нами. Мы смотрим на это, нас задавливает. Нам хочется подсоединиться к этому миру, стать одним из них хотя бы немного. Сориентироваться рядом с ними, быть на них похожими, чтобы они как-то так вот против нас не были. Нас ужасает весь этот мир могущества. Но Бог смотрит на него и улыбается. Он смотрит, он прислушивается к этому величественному, могущественному, злобному миру. Он говорит, что там тараканий писк? Что вы там говорите? О чем идет речь? Вы там хотите против что-то там против моих людей сделать? Смешно, друзья мои, я уже вижу день, когда вы будете растоптаны. Я уже вижу день, когда ты там великий, да, несколько дней пройдет, несколько месяцев тебя уже никто не вспомнит. Ты министр здесь великий, у тебя мафия, ты тут всем правишь, ты можешь землю захватывать, где ты хочешь. Дружище, твои же друзья убьют тебя, тебя не станет, а тебе забудут сразу. Смешно, этот весь писк, Бог улыбается об этом. Поэтому Давид говорит, друзья, если мы хотим не раздражаться, не бояться этого мира, не завидовать, не быть неудовлетворенными, нужно смотреть на Бога, какой Он. И мы будем видеть, Он посмеивается над этим всем. Он смеется с этой ситуацией. Вспомните, когда Иисус стоит перед Пилатом. Пилат говорит, ты что, не знаешь, я власть имею. Тебя распять или отдать на распятие, или отпустить. Иисус смотрит на него. И, может быть, я не скажу, он так думал, но он так улыбается внутренне, думаю, малыш, ну здесь какая власть, о чем ты говоришь? Ты бы не имел никакой власти, если бы отец мой не дал тебе власть. Не ты меня здесь арестовал, а я иду по своему пути. Точно так же христиане. Мир схватил, мир там увлек, тут такие нападки, мир тут такой могущественный. Бог где-то должен вмешаться, как бы вам помочь? Да вовсе нет. Бог устрояет пути своих детей. Бог направляет их, это нужно признать. В этом ответ, вот как нам перестать гневаться. Корень нашего гнева – это бунт против всевластия Божия. Мы смотрим на мир, и мы не удовлетворены, Бог не руководит. Бог забыл, Бог руководит неправильно, Он не благой в этой ситуации, и я недоволен, и я это не собираюсь терпеть. Со мной так поговорил, ты больше со мной так никогда не поговоришь. Бог дал этого человека, чтобы он со мной так говорил. Бог его поставил. И когда он со мной так говорит, когда он меня предает, когда он ни во что ставит меня, то у меня не возникнет гнев, когда я скажу, Господи, у тебя есть замысел. Ты мое утешение. И я могу кротко отреагировать на то, что он сделал. И ты благословишь меня, как ты захочешь. Смертью или жизнью, страданиями или комфортом. Ты все устроишь. Корень нашего гнева, корень нашего раздражения, корень нашего неудовлетворения – бунт против всевластия Божия. Я здесь царь, и я лучше знаю, как в моей жизни должно быть. И это не так, и я недоволен. И я сделаю все, как должно быть так. И я все изменю, чтобы ты со мной так больше не разговаривал. Чтобы у меня не было больше такой жены, я разведусь. Чтобы мой ребенок не поступал, я не буду с ним общаться. Я закрою ему рот, пока я это смогу делать. Я не буду терпеть этого или того и того. И я среагирую на это все гневно, греховно. Я восстану против этого всего. И это больше я не потерплю над собой. Выражается такой бунт в борьбе за свои эгоистические желания. Бунт против всевластия Божия. Человек, встречаясь с трудностями, не принимает их верно, не видит их верно. И он начинает эгоистично бороться за свои желания. Он начинает заботиться о себе во что бы то ни стало, любыми путями. Он здесь царь, и он всем управляет. Он не потерпит никаких обстоятельств, которые не вписываются в его совершенную божественную логику. Нет, не совершенную, конечно, мы так не думаем о себе. Но именно в конфликтах мы проверяемся, насколько мы видим себя правителями жизни или насколько Бог правитель жизни. Сердце, которое не познало величие Божие, оно не подчиняется владычеству Божьему. Бог слишком маленький в сердце этого человека. Ему нельзя доверить свою жизнь. Ему нельзя доверить, он не слишком благой, он не сильно расторопный, он не сильно реагирует, он хороший для моей религиозной части жизни, но он мелок для всей моей реальной жизни. Человек не познал, кто такой Бог. Вот почему нам нужно слово, вот почему нужно жить этим словом, насыщаться, чтобы увидеть таким Бога. Сердце, не познавшее величие Божие, не подчинившееся владычеству Божьему, всегда будет впадать в раздражение. Всегда будет недовольно, всегда будет испытывать гнев и ярость. Друзья мои, когда мы гневаемся, вот о чем мы должны думать. Проблема не в этих людях, не в этих обстоятельствах. Семь мерзостей в моем сердце. Какие они? Я бунтую против всевластия Божия. Бог решил этого человека дать мне на пути. Бог решил, что этот человек наступит мне на ногу в метро, когда я еду, когда у меня там рана на ноге. Бог решил, что этот богохульник будет орать на меня в метро или на работе и так далее. Бог решил, что меня будут унижать. А я с этим не согласен. И если Бог за меня не вступится, я сам за себя постою. Вот где проблема. Когда мы гневаемся, когда мы раздражаемся, мы должны смотреть в свое сердце и думать о том, как мы видим Бога. И тогда наши сердца утихомирятся и успокоятся, когда мы познаем, какой есть Бог, когда мы познаем, что вся жизнь наша в Его руке. Всякий раз, когда человек будет сталкиваться с трудностями, препятствиями, он будет раздражаться и гневаться, так как он не видит, что это Бог дает эти трудности. Он будет их воспринимать чисто по-человечески. Это просто вот эти братья и сестры. Это просто вот грешники эти так сделали. Бог ничего не имеет общего с грешниками. Грешники делают, как хотят сами. Он направляет только праведность. Божий не грешит, поэтому они делают, что хотят. И вот вам уже нет Бога. Уже нет всевластного Бога. Уже нет Бога, который руководит всем. Уже есть вот этот злой мир, и Бог его там сильно не контролирует и не касается. И есть я один, который должен защитить себя и еще и своих близких. И поэтому, конечно, я научаюсь от этого мира, я негодую. Бог контролирует и злых людей тоже. Он при этом не инициатор греха. Непонятно, как это, но это так. Или, может быть, человек будет понимать, что все-таки это от Бога, что трудности от Него. Но он не будет желать принимать их как благо от Бога, потому что он не признает, что Бог благ, милостив, любвеобилен, щедр, даже если это мне не укладывается в голову, что происходит в моей жизни. И еще два отрывка последних мы прочитаем, и я закончу проповедь на этом. Вторая книга Царств, 16 глава. Просто потрясающий пример человека негневливого, человека, живущего под суверенностью Божьей. И мы увидим из этого, что это жизнь в суверенитете Бога, во всевластии успокаивает и дает силы спокойно реагировать. Это то, как жил Христос. Есть много примеров. Помните еще Петр, когда отсек ухо рабу, что Иисус ему сказал? Он сказал, ты думаешь, что если бы я не могу попросить отца своего, он тут тысячи, миллиарды ангелов придут воевать за меня. Это происходит не потому, что что-то вышло из-под контроля, а это мой путь. Это то, что Бог делает в моей жизни. По-человечески он говорит, трудно это принимать. Потом он молится, доминовала бы эта чаша мимо меня. Но не моя воля, но твоя да будет. Второе царство, 16, с 5 стиха. Царь Давид, благословеннейший царь, любящий Бога, смиренный, благочестивый, потрясающий пример для своего поколения и для нас с вами. Но Бог так повел его жизнь, что его сын сбунтовался против него. Он предал его очень-очень сильно. И Давид должен был убегать из города. И он, убегая в таком унизительном, достаточно позорном состоянии, и уже ситуация невероятного накала, уже у него вся логика внутри рушится. Одна опора, Бог просто все знает, и Бог благой, Бог все знает, Бог всем управляет. Я не понимаю как, но Бог все знает, и Он управляет всем, Он винно заборывся, Он не отвлекся, все в Его руке. Это Его план, не понимаю, он благой, не понимаю, что там и к чему. Благой, и это моя опора. Ситуация невероятного накала. Но больше того, смотрите, что происходит дальше. С 5 стиха. 2 царь, 16:5. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова. И мы помним, как Давид с Саулом поступил. Несколько раз его люди говорили, убей его, Бог дает тебе в руки его. Там была возможность убить его. Бог отверг Саула и через пророка Самуила помазал Давида на царствие. Сказал, ты будешь царем. И Давид долго ждал этого царствия. Саул потом еще долго очень правил. И у него была возможность, и Давид много-много смирялся. И не восставал на Саула. Смирился, невероятно сокрушился. Не претендовал на свое царствие. Полностью доверил, что Бог поставит на царство, когда нужно. И вот человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры, он шел и злословил. И бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. так говорил Семей и злословие его. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Хотя Давид очень, очень несправедливое обвинение. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова. Ты виновен. Хотя Давид не виновен. Вместо которого ты воцарился и предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. И сказал Авеса, сын Саруин, царю, зачем засловит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. Он вознегодовал, что как он имеет право так реагировать. И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруины? Это не задевает нас. Это не вопрос против нас. Это не должно нас задевать. Говорит, что нам до этого? Они такие, как что? Он нас оскорбляет. А он в другом состоянии. Он говорит, пусть он злословит. И вот как он видит ситуацию несправедливого злословия. Ибо Господь повелел ему злословить Давида. И поэтому он говорит, что мне до того? Нет оснований раздражаться, обижаться, завидовать, ссориться, не принимать. Бог повелел ему. Бог знает, что он делает. И дальше он говорит, кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Кто может Богу это сказать? Бог просто расскажет, а ну объясни, и что ты скажешь после этого? Ничего не скажешь. А Бог объяснит, и ты мало что поймешь из этого. Кто может против Бога сказать? Не потому что Бог закрывает рот, а просто вся мудрость у Бога. Бог пересекает столько разных путей, исполняет столько разных судеб одновременно. Мы не можем это вместить в свой маленький компьютер в голове. И сказал Давид Авесе и всем слугам своим, вот если мой сын, который вышел из чресл моих, сынок мой, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Вот этот богоцентризм, вот эта суверенность в его понимании. И он дальше говорит, может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. И пошли они дальше. Вот человек, который не раздражается, сокрушенный перед Богом, богоцентричный библеист. Он библейски смотрит на мир, он видит Бога царем над всем, и поэтому он спокоен. Вот почему Иисус так реагировал, вот почему Иисус имел возможность еще и послужить в ситуации, когда Иуда его предает, целованием он его еще наставляет, целованием ли предаешь. Петра наставить, посмотрев на него, чтобы он понял, что предал три раза его. Позаботиться о женщинах, которые плакали за Христа. Он говорит, обо мне не плачь, не плачь о себе. На кресте позаботиться о своей маме, и припоручив ее ученику Иоанну. Позаботившись о том, который рядом был распят. Хотя он имел все основания, кажется, гневаться, но он не гневался. Когда речь шла о нем лично, Иисус не гневался. Когда речь шла о славе Божьей, он проявлял гнев. Он воспламенялся. Это было. И это праведный гнев. Плач Иеремии, 3 глава, там написано, есть ли что, чему Господь не повелел быть. Еще раз подчеркивается, что все во власти Божьей, все эти трудные ситуации, это то, что Бог дал мне. Смотрите, подумайте вот еще над чем. Нам это трудно верить. Мы когда только-только отходим от слова, мы тут же, наше мышление меняется. Но на самом деле, задолго до того, как я родился, Бог работал с моими родителями, чтобы через них, через их сильные и слабые стороны работать со мной. Бог послал меня родиться в таком-то городе, в таком-то классе, с такими-то, такие-то испытания и трудности пережить. Бог дал мне пережить в таком-то возрасте смерть моего отца и, там, и так далее. Разные-разные страдания. И хорошие вещи в том числе. Бог замыслил. Мы думаем, мы как-то сами тут или как щепка на волнах нас кидает. Бог руководит нашей жизнью. Бог все удивительно, абсолютно идеально подготовил. И Он работает с нами идеально. У нас нет никакого основания желать чего-то, чьей-то другой жизни. Бог все идеально сделал для нашей жизни. У нас нет основания завидовать. У нас нет основания соблазняться, выходить из Божьего суверенитета и там своими руками что-то там вершить греховно. У нас есть основания смириться перед Богом, сказать, Господь, успокаивайся в твоем суверенитете. Арси Спрол как-то сказал, что доктрина о Божьем суверенитете для него это самая сладостная доктрина. Это доктрина, в которой он успокаивается и отдыхает. И действительно так. Если Бог над нашими жизнями, мы дома. Если мы не просто своя проблема, но мы проблема Бога, и Бог ее решает, и Бог все устрояет. И если Он допускает нам эти трудности, которые мы испытываем, то это абсолютно идеальный Божий замысел для нас. Абсолютно идеальный, лучший замысел, благословеннейший, хотя опять-таки не укладывается в нашей голове. Много чего не понимаем, но спокойствие наше преклонится перед Его суверенитетом. Итак, причина греховного гнева – это бунт против всевластия Божьего. Вот эти мерзости нашего сердца. Вот почему мы гневаемся. Вот как нам нужно работать с гневом. Вот где должно быть обновление ума. Мы должны перевести свое сердце от своего властия к Божьему всевластию. И как только мы так увидим Бога, и как только мы будем на Него так уповать, то мы примем то, что происходит в нашей жизни. И у нас не будет недовольства. У нас будет благодать в сердце, способность принимать проступки, которые против нас. Способность прощать. Способность благотворить в таких ситуациях, способность жертвовать собой, проявлять жертвенную любовь, способность быть смелым и праведно отстаивать свои права, так нужно иногда, но без гнева это делать, со спокойствием, со смирением в сердце, когда мы знаем, что Бог над всем, и здесь начальник не самый главный в моей жизни, но Бог самый главный. Именно с этим корнем должна вестись борьба в каждой ситуации, в которой у нас возникает неправедный гнев. Именно в этом мы должны обновляться умом нашим, применяя этот механизм освящения. Именно такие решения мы должны принимать. Друзья, у меня еще нет времени. Ну, как бы, по моим планам еще есть 5 минут. Я попытаюсь сделать обзор того, что я хотел изложить. Если вы захотите это лучше исследовать, то тогда вы сможете конспект мы просто скачать с сайта и поисследовать эти тексты. Я хочу немножко остановиться на праведном гневе. Послание Ефесянам, 5 глава, 26-27. Там написано: «Гневаясь» или «гневайтесь, но не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Бог через этот отрывок призывает нас иметь праведный гнев. То есть гнев без согрешения. То есть гневайтесь и не согрешайте. То есть гнев, который не согрешает. Этот гнев, который сам собой будет возгораться в наших сердцах, помните, пассивный залог, и который должен контролироваться и погашаться, чтобы он не перерос в греховный гнев. Это то, о чем этот отрывок говорит. Отличие праведного гнева от неправедного в их корнях и в мотивации. Корнем неправедного гнева есть бунт против всевластия Божьего. И как результат этого человек бросается на самозащиту, на самоспасение, он выгрызает, так сказать, свое счастье любой ценой. Мотивация этого греховно гневающего человека является желание удалить свою бунтарскую похоть. Он вот этого хочет, он не способен это терпеть, он не принимает это, и он воюет, он негодует против этого. Он отстаивает свое, это эгоцентризм. Христос так никогда не поступал. Когда была против него атака, он смиренно ее принимал. Корнем праведного гнева является сердце, влюбленное в Бога. Послушайте внимательно. Корнем праведного гнева является сердце, влюбленное в Бога. Ценность, которая сияет там в сердце у праведного человека, это любовь к Богу. Это его ревность о Боге. Это его желание увидеть славу Божью. Это его ненависть против греха, не против грешников, но против греха, который они производят, бунтуя против Бога, обеславливая Бога, хуля Бога. Помните, много раз, там, например, Моисей молился Богу, и он говорил: «Помилуй этот народ». Почему? Потому что он такой хороший, он достоин помилования, смотри, ты не можешь с ним поступить. Да нет, это не так было. Он говорит: «Потому что имя твое будет бесславиться у других народов. Помилуй их, чтобы не бесславилось имя твое». Он ревновал о имени Божьем. Он ревновал о его славе. Он ревновал, чтобы люди верно думали о Боге, чтобы они преклонялись перед Богом, чтобы Божья слава являлась. Вот почему у нас здесь написано, это предназначение всех верующих людей, нашей церкви. Являть великую славу Божию на земле. Об этом ревновать более всего, нежели о себе, о своем комфорте, о своих желаниях, о устройстве своей жизни. Корнем праведного гнева является сердце, влюбленное в Бога, ревнующее о Боге и ненавидящее грех. Корнем праведного гнева есть праведность. И поэтому она не может мириться с неправедностью. Написано: «Любящие Бога, ненавидьте зло». Если вы смирились с этим, если это ваш мир, если вы не чувствуете себя контрастно в этом мире, вы заблуждаетесь, вы неправильно оцениваете Бога, вы неправильно оцениваете истину. Этот мир погряз во грехе, он воюет против Христа, он ненавидит Христа. Сколько абортов в нашей стране. Ну это просто, мы так живем, мы к этому привыкли. Это ненависть против Бога. Это убийство детей, которых Бог сотворил. Это восстание на власть Божью. И когда человек говорит, я властелин, и я имею право убить этого ребенка. Это не ребенок, я его назову не ребенок, я его назову эмбрион, я назову это часть моего тела, я назову, как я это захочу. Потому что я не собираюсь терпеть лишения и выращивать этого ребенка, которого Бог мне дал. Я не собираюсь относиться, что это Божий человек во мне, и я не имею права с ним так поступать. Бог дает мне, чтобы я послужил и исполнил волю. Я не собираюсь так делать. Я пойду и сделаю аборт. А парень говорит, пойди и сделай аборт, вот тебе деньги, не напрягайся. Это бунт. Но когда мы говорим с этими людьми, у меня тяжелая жизнь. Мне очень тяжело, у меня нет денег. Как я выращу этого ребенка? Я и так концы с концами еле свожу. У меня уже и так два ребенка. У меня вот эти обстоятельства. И поэтому я имею право сделать аборт. И поймите меня по-человечески. А внутри этого всего есть ненависть ко Христу. Не говори так. Я с детства, у меня крестик вот есть. Я молитву «Отче наш» каждый вечер читаю. Это ненависть ко Христу. Этот мир наполнен этим. Мотивация праведного гнева есть не личная выгода человека, а явление славы Божьей. Это переживание Божьей славы, а не о себе. Да возгорится этот гнев в сердцах верующих людей. Гневайтесь. Ревнуйте, другими словами, о Боге, о Божьей славе. Любите Его больше, чем себя. Отвергните ненавистный эгоцентричный гнев. Возлюбите Бога и пламенейте духом за Него. Служите Ему. Ревнуйте о Нем. Отстаивайте Его. Негодуйте против греха, стойте за славу Божью, не отмалчивайтесь, занимайте активную позицию из ревности перед Богом, а не потому, что у нас политическое христианское задание продвигать какие-то церкви и интересы. Да завладеет наше сердце не семью мерзостями, но семью ценностями созерцания и любви к Богу, чтобы мы места себе не нашли, когда мы видим эти аборты. Чтобы мы места себе не нашли, когда мы видим, как разрушаются жизни людей, когда грех правит везде, когда лукавство, обман, когда нищих, бедных или слабых людей очень легко отвергают. Вот это есть христианство. Христианство не беззубое, не слабохарактерное. Оно там не сусолит себе что-то под нос, оно не мычит там, вот там мы себе там в нашем монастыре что-то там песенки попоем. Христианство это... Львиная позиция, это стоять во славу Божию. И, к сожалению, часто христиане гневаются за себя, не по делу, и потом закрывают уста свои, потому что все, о чем они волнуются, это дрожат за свою шкуру, дрожат за свое устройство своей жизни. Это наибольшая страсть их сердца. Они так не ревнуют о Боге, и поэтому мы не можем увидеть людей. Как-то я слышал одну цитату, я для себя записывал раньше в предыдущей Библии разные цитаты. Один человек говорит, я сижу в синодах на совещаниях, и я жду, я хочу услышать голос, который сломит эту вялую религию и будет воевать за Бога. И я не слышу его, он говорит. Я сижу среди тех людей, которые должны пылать о Боге. Но они много пылают за себя, они много пылают за себя, за свой комфорт, за свои свадьбы, за своих детей, за свои дома, за свою одежду, за то, чтобы быть модными, но они не пылают так о Боге. И это горе христианства. Это горе. Да возгорится гнев в наших сердцах. Да воспламенятся наши сердца Богом. Да загорится наше сердце, чтобы не любой темперамент, меланхолический или тихий, или еще какой-нибудь, не возобладал над нами. Но мы ревновали бы за Богом. И подчиняли бы жизнь свою Ему. В этом видели бы свое счастье. Вот о чем здесь Павел говорит. Гневайтесь, но не согрешайте. Пусть этот гнев будет пассивный, пусть он вырастет не включателем каким-то. Я сейчас гневно отреагирую. Пусть это будет естественное состояние ваших сердец, когда Христос дороже, чем все, что есть в моей жизни. Поэтому Иисус говорил, когда Он евангелизировал, Он обращался к неверующим людям и говорил, «Всякий, кто хочет идти за Мной, но не возненавидит отца своего и мать, то есть, другими словами, не возлюбит Меня больше, чем маму и папу, жену и детей и всю свою жизнь». Недостоин Меня. Вот что такое христианство. Это не сытая, успокоенная, обезопасенная такая жизнь, где Бог прислуживает и все делает. Это жизнь, где мое сердце сокрушается обо мне, не требует ничего для себя, не ищет ничего своего, готова сокрушаться и смиренно принимать любые укоры и принимать это от Бога. Но оно не останется спокойным, когда хулится мой Бог. Оно не останется безразличным, когда мой дорогой человек отвергает этого Бога из раза в раз. Оно будет жертвенно любить этого человека. Не отвергать, не гневаться против него, но будет ненавидеть грех, который проистекает. Самые замечательные наши вещи, мы сами. Если Бог прославится через наше наказание, да будет так, через наше страдание, да будет так. И честно говоря, в этом наибольшая слава и счастье наше. Нет большего счастья, когда ты видишь славу Божью. Это то, для чего мы сотворены. Недавно мне на этой неделе прислали сообщение, в котором написано, единственный смысл в нашей жизни – это познать Христа. И нет другого смысла для жизни на земле. Увидеть Его славу, явить Ее в преклоненном служении Ему – нет другого смысла жизни. Нет другого счастья. Братья и сестры, мы обманываемся, много-много обманываемся. Мы не пылаем так, как Боге, мы не видим Его так, мы не ценим Его так. Иисус сказал, вот что такое Царство Божье. Уподоблю его такой истории, когда один человек узнал, что драгоценная жемчужина в поле закопана. Он взял все, что у него было, и все это продал, чтобы купить это поле и этой драгоценностью обладать. Эта драгоценность, это не то, что мы в ад не попадем, хотя это великая драгоценность, слава Богу за это. Но эта драгоценность, это Бог, это явление Его славы. Это огонь об этом. И в этом самое большее счастье для людей. В этом и парадокс, нам кажется, это как нас убивает. Это как нас лишает радости, это лишает нас счастья, это ведет нас на какие-то тяжелые страдания. Но это самое большее счастье, когда величие Божие наполняет нашу душу, а не наши мелкие какие-то там проблемки или решения. В этом счастье. И тогда мы способны не гневаться. Тогда мы способны принять все от Бога. Тогда мы способны Ему тешиться, ибо это величественный и прекрасный Бог. Да возгорится такой гнев, такая ревность в сердцах верующих людей. Иисус гневался праведно. Марка 3 глава с 1 по 6 стих написано, как фарисеи искали, чтобы заметить, что он сделает неправильно. И там был человек сухорукий. И он говорит, праведно ли исцелять в субботу, а они такие ждут этого всего. И написано, он разгневался на них. Они не славы Божьей искали. Он разгневался за такое ничтожное состояние религиозных лидеров народа. Лидеров, которые должны были пылать о Боге. Иоанна 2 глава с 13 по 22 стих. Иисус заходит в дом молитвы. Он заходит и видит там во дворе язычников, где язычники должны были на коленях стоять и поклоняться Богу, где иудеи должны были им проповедовать Евангелие. Он видит иудеев, которые наживаются на язычниках. Втридорога продают им голубей там, и овец для пожертвований. И они просто устроили здесь сборище бунтарей против Бога, продающих овец и наживающихся на поклонении Богу. И он подходит, он берет плеть, и он переворачивает все это. Он говорит, дом мой, домом молитвы наречется. А ученики смотрят на него и вспоминают псалом, в котором написано пророчески о Христе. Ревность по доме твоем снедает меня, написано. Ревность за славу твою, она испепеляет меня, она съедает мою душу. Я не могу остановиться, я не могу быть безразличным. Я не могу пылать ничем больше, чем я пылаю ревностью за твою славу. Такие люди нужны нашим детям, такие отцы, такие матери, такие мужья нужны нашим женам, такие жены нужны мужьям, такие дети нужны родителям, такие христиане нужны этому обществу. Не которые подстроятся под вяло текущую религию, которой наполнен Киев. Но те, которые будут пылать Христом, и даже если их не понимают, какая разница? Что мне до того? Я хочу, чтобы слава Божия сияла в моем сердце и в этом мире. Божьи люди испытывают гнев из-за ревности по Богу. Псалом 96:10, любящие Бога, ненавидьте зло. Не будьте спокойными. Я был в парке не так давно, и я увидел, как дети возраста Мартина, 4 года, один мальчик начинает бить другого, и он очень точно его бьет. Он наученный мальчик, как бить. 4 года ему. Он бьет его кулаком точно в лицо, видно стойка, в которой он стоит. Потом тот что-то там пытается, потом он берет его за волосы. Вот такой маленький мальчик. Берет его за волосы, наклоняет, потом его бьет ногой в пах. Я не пойму, вроде бы родители рядом, и я такой начинаю уже говорить с ними, остановить, что ты там делаешь, начинаю идти туда. Подхожу метра за три уже до того, как я подошел, я уже говорю с ними, они остановились, бегут, и я смотрю, как родители оказываются. Один из родителей сидел и смотрел, как его сын методично избивал другого. И я был в шоке, когда я это увидел. Он учил своего сына постоять за себя так. Мой сын и моя дочь пойдут в школу, где будут такие дети. Где будут такие родители, которые знают, что нужно просто, извините, унижать ниже плинтуса других. Нужно подниматься, по трупам идти сверху. И я шел, я просто негодовал от того. Не столько на того, когда-то ко мне малой подошел, тоже с отцом своим шел, там 3 года, наверное, или 4 ему было. И он, я шел мимо, он меня просто вот так бам и ударил. Я просто не понял, думал, как зацепился или еще, а он что-то мне еще начал дерзить. И я смотрю, там отец такой наружности, я думаю, ну, понятно, это не просто так от ребенка. И это мое сердце раздирало просто, я смотрел, что происходит. И потом я иду со своими детьми в парке, и сидит один парень, на нем лежит девушка, и они чуть ли не сексом занимаются там. И я говорю своим детям, не смотрите, и мы проходим. И я не говорю, не смотрите, чтобы не помешать им, чтобы им не было стыдно это делать. Я говорю, не смотрите, пусть им будет стыдно, им должно быть стыдно за то, что они делают. Хоть немного, хоть что-нибудь они должны услышать. И это разврат, это ужасно. И мне нужно своих детей постоянно контролировать, куда они смотрят, потому что это везде происходит. Телевидение наполнено развратом, злостью, злобой. И люди поступают ужасно. Мы не должны с этим мириться. Любящие Бога, ненавидьте зло. Мы не должны свои сердца беречь, чтобы мы спокойненько прожили много лет. Лучше умереть в 50 лет. И это будет лучше для наших детей и внуков, если эти 50 лет мы горели для Бога. Это будет больше для них, значит. Чем мы дрожали за себя, все хорошо обустраивали, использовали христианство, церковь и Бога, чтобы миленько прожить свою жизнь. И потом нашим детям покажется, что в мире я могу лучше обустроить свою жизнь, и они будут там жить. Псалом 7, с 1 по 8 стих, Давид призывает, чтобы гнев Божий злился на неправедных людей. Это была праведная реакция. Иногда нас путает это в псалмах. Мы думаем, там вы можете посмотреть, это удивительный псалом, 7 псалом с 1 стиха. Он говорит там, говорит, если я в чем виноват, накажи меня. А потом говорит, накажи безбожных людей. Он не ради себя это просит, он ради славы Божьей просит. И Откровение 6 глава с 9 по 11 стих, когда еще одна печать или чаша, точно не помню, открылась. И потом праведники, они говорят, Господи, доколе ты будешь терпеть? Не накажешь тех, которые убили детей твоих, которые Слово Божие проповедуют. Суди их. Да и зальется гнев твой. Да будет восстановлена справедливость. Пусть это будет. Ей гряди, Господи, пусть будет суд. Но Бог долго терпит, потому что не желает никого, чтобы кто погиб. И мы должны любить этих людей. Ненавидеть грех, но любить людей. Мы нуждаемся, чтобы праведный гнев возгорелся. И последнее, в этом отрывке написаны рамки. Даже праведный гнев должен быть сдерживаем. Мы не должны грешить, мы не должны засыпать даже с праведным гневом. Он легко перерастает в неправедный. И мы не должны таким образом давать место дьяволу. Он легко-легко все перестраивает в нашей душе и делает из нас грешников, которые вроде бы за Христа ревновали, а потом ревнуют за себя. У меня здесь есть 2 цитаты. Скачайте, прочитайте их. Мэтью Генри в 17 веке написал об этом. И здесь очень хорошая цитата, у меня нет времени читать. Итак, подведем итог. Этот отрывок призывает нас отвергнуть неправедный гнев. Корень этого – это отвержение такого бунтарского состояния против суверенитета Божьего, признание его величия, покорность ему, когда мы способны не гневаться за себя, когда речь идет. И с другой стороны, этот отрывок призывает нас ревновать о славе Божьей. И гневаться, когда его слава порочится, и отдавать всего себя, и быть активными для того, чтобы отстаивать величие Божие. И в этом самое большое счастье для наших душ. Видеть его славу, видеть, как он прославляется. Этим закончится мир, мироздание, перед Христом преклонится всякое колено. Не перед нами. Мы будем невероятно счастливы, что перед ним, а не перед нами. Давайте помолимся. Господи, преклоняемся, Боже, перед Тобой. Прости, Господь, за неудовлетворенность в жизни. Прости за то, что мы часто кому-то завидуем и не принимаем то, что Ты даешь нам. Не принимаем то, чему Ты повелел быть в нашей жизни. Прости, что раздражаемся от неудовлетворенности. Прости, что гневаемся. И иногда даже ярость является в нас. Прости, Господь, что это все проистекает из семи мерзостей в наших сердцах. Очисть наши сердца. Обнови нас духом ума нашего. Обнови нас истиной. Освети нас истиной. Чтобы в каждой ситуации, в которой мы будем, мы не себя отстаивали, но видели Твой промысел в нашей жизни, видели Твою суверенную власть, видели Твое действие. Чтобы у нас была сила быть кроткими, спокойными и счастливыми, даже когда на нас нападают. Быть в Тебе защищенными и быть в Тебе сильными. Господь, пожалуйста, дай нам восстать против корней нашего сердца, а не против только гнева. Дай отвергнуть именно корни, которые производят гнев. Обнови нас, Господь, на уровне корней нашего сердца, на уровне ценностей нашего сердца. И мы просим Тебя, Господь, пожалуйста, воспламени наши сердца любовью к Тебе, созерцанием Тебя. Воспламени наши сердца познанием Тебя, Господь, и тем, чтобы мы не остались в спокойствии, чтобы мы, наши души пламенели Тобой, наши души ревновали бы о Твоей славе. Господь, дай нам людей, которые будут пылать за Тебя и которые будут зажигать нас, которые не оставят нас в безразличном состоянии, которые не оставят нас в том, что мы будем пламенеть только по отношению к себе. Но мы воспламенимся о Тебе, Господь, и захотим, чтобы наша жизнь, вся наша жизнь, все, кто мы есть, все, что мы из себя представляем, чтобы это все было пламенным огнем, жертвенным огнем для Твоей славы. Господи, пожалуйста, дай такую милость нам. Пошли это нашей церкви, многих-многих людей, которые бы пламенели. Господь, пусть бы вся церковь пламенела о Тебе. Пусть бы вся церковь ревновала о Тебе. Пусть вся церковь сокрушалась, Господь, ненавидела бы грех, ненавидела бы восстание против Тебя, и любила бы Тебя, и жаждала бы явления Твоей славы здесь, на земле, в наших жизнях. Молимся, Господь, Тебе, чтобы многие-многие церкви в Украине и по всему лицу земли так возгорелись о Тебе, чтобы христианство не было человекоцентричным, чтобы оно было богоцентричным, чтобы Ты сиял. Господь, я молю Тебя, пожалуйста, вышли делателей, жертвенных служителей и служительниц на Ниву, чтобы они отдали свои жизни и прожили их нетрадиционно, пламенея за Тебя и сгорая для Тебя. Господь, пожалуйста, дай нам такую благодать быть окруженными такими христианами, чтобы наше христианство, наше следование за Тобой было спасено от мертвой религиозности, от пассивности. И чтобы мы были спасены от глубочайшего несчастья, которое мы можем только испытать, это быть удаленными от Твоей славы, от созерцания ее и дрожать за себя. Господь, насыти нас таким счастьем, такой милостью Твоей, таким покоем, таким миром, таким удовлетворением, которое проистекает от Твоей славы, от Твоего вознесения. Как Иоанн говорил, нам нужно умоляться о Тебе возрастать. Молимся Тебе, Господь, об этом. И мы верим, что Ты слышишь нашу молитву. И мы верим, что Ты будешь отвечать на нашу молитву. Помоги каждому из нас, когда Ты будешь вести, покориться Тебе. Принять все необходимые решения, свергнуть и одеться. Свергнуть нечестивый гнев и одеться в праведный гнев. И сделать все для того, чтобы этот пламенный гнев, праведный гнев, развивался в наших сердцах. Ради Твоего имени, Господь, чтобы перед Твоим именем преклонилось всякое колено, земных, небесных и преисподних.